Пусть тогда обмажет метком подходящий мыс подле Симнаюрна. Когда двери подъемника затворились за княгиней Куной Имгир и Верин, Лакха стремительно прошелся по своему исполинскому кабинету вперед-назад. Постоял перед длинным полукруглым стеллажом с копиями древних рукописей и писаний звезднорожденных. Постучал пальцами по свежему зраку истины, который удалось как следует отладить только 3 месяца назад. Предыдущий не выдержал близости убийцы, отраженных в прошлом году, и его останки пришлось вверить жерлу серебряной чистоты. Потом Лакха, окончательно успокоившись, вернулся к своему столу. Итак, Медовый берег. Лакха извлек из стола последний годовой отчет по уезду, принадлежащий перу покойного Гларта, и перечитал его. Потом извлек на свет обрывок струны от Канье Фармы. Единственный достойный внимания предмет с Медового берега, который поступал к нему за последние годы. Никакого следа на струне уже не было, но Лакха прекрасно помнил, что на момент поступления на ней теплился слабый отпечаток чужой женственности. Этот след, как и все прочее, что он успел ощутить, познать, постичь за 28 лет своей жизни, Лакха узнал бы среди тысяч других. К чему прикасались здесь, в его кабинете, аютские стражницы? По меньшей мере, к подлокотникам кресел, на которых они сидели. Так или иначе, их следы стоит запомнить. Лакха встал, подошел к креслам и возложил ладони на подлокотники обоих. След, оставленный Верин, не подходит, но вот зато на правом кресле, хранящем след Куны Имгир, так я и думал, шелоловы бабы. Под столом Лакхи была плита, отличающаяся от прочих гриавердовых шестиугольников, устилающих пол, одной малопримечательной особенностью. Гнор надавил на нее и, чтобы занять себя на ближайшие минуты, подергал струну от Каниофаммы. Трень-брень. Колеблет, понимаете ли, землю, задумано, видите ли, в разрушительных целях. И в этот момент Гнор боковым зрением заметил на полу, слева от стола, едва заметное шевеление. Ах да, как я мог о них позабыть. Комочки кожи, вырванные его мечом из нагрудника Куны Имгир. Воспользовавшись 2 листами плотной гербовой бумаги из отчета Гларта, как совком и веником, Гнор подобрал их и высыпал на стол. Невзрачные лилово-коричневые, каждый размером с 0,5 мизинца. 6 штук. Лакха дернул струну. Ничего не произошло, если не считать какого-то смазанного следа в воздухе, словно бы там нечто промелькнуло с неописуемой скоростью. Похоже, произошло многое, но только очень быстро. Столь быстро, что обычный человек ничего не заметил бы. Лакха замер, впившись взглядом в свои трофеи, и едва слышно прошептал заклятие. Второе, третье. Раздавленное время приняло Лакху в свои объятия. Гнор еще раз дернул струну и на этот раз услышал очень низкий, басовитый, тягучий звук, который, казалось, продлится до завтрашнего утра. Все 6 комочков кожи конвульсивно дернулись. Сперва сократились, превратившись в небольшие бугорки. Потом развернулись, вытянулись, образовали звезду с 6 подкрученными лучами и вновь вернулись к своему обычному состоянию. Когда потрясенный Гнор проделывал свой незатейливый опыт в 3-й раз, двери секретного служебного подъемника, совершенно неразличимые на фоне стены, начали медленно-медленно разъезжаться. И прежде чем из них, наконец, показался личный посыльный Гнорра, Лакха успел еще 2 раза дернуть за струну, окончательно увериться в своих подозрениях, спрятать струну в стол, а клочки кожи Шардевкатрана в яшмовую шкатулку и поднять на своего подчиненного бездумный взор чиновника над чиновниками. Настроение Лакхи улучшилось и ухудшилось одновременно. Улучшилось, потому что он узнал о Шардевкатранах куда больше, чем со слов аютских послов. Ухудшилось, ибо он не имел ни малейшего представления о том, как воссоздать по образцу эту с виду незатейливую струну, как сделать правильно каниой фамму и что сыграть на ней, чтобы все шардевкатраны на Медовом берегу перегрызли друг другу глотки. «Парарценцы, опора вещей, первого кормчего ко мне», — бросил Лакха посыльному. «Кроме этого, скажи людям из опоры единства, чтобы установили негласное наблюдение над Теном Окснайрой, офицером береговой стражи, которого привезли аютцы. Если он попытается вступить в сношение с аютским посольством в гостинице иноземного дома, не препятствовать, 4 раза в день докладывать мне обо всем, что делает Тен Окснайра. И об аютских бабах тоже». Альсим, к великому удивлению Лакхи, появился спустя 10 минут после ухода посыльного. «Я уже искал встречи с вами сегодня, милостивый Геозир», — начал Альсим. Он выглядел усталым и встревоженным. «Но на приеме в честь аютских послов, или даже, точнее, послиц, я не решился претендовать на ваше внимание. Я ждал в смоляном зале, пока ваши гости уйдут». «Рад, что тебе не пришлось ждать слишком долго», — сухо бросил Гнор. «Говори, что там у тебя?» «Дело в том, милостивый Геозир, что мои предновогодние опасения, увы, полностью оправдались. Боевой флот южан готовится к выходу из Багряного порта. Вопрос лишь в том, куда он намерен направиться. И на этот счет у меня имеются самые неприятные соображения». «Ах да, этот ублюдок Ихша», — вспомнил Лакха. 7 тиагатов вспомогательной грюцкой конницы и около 8000 настоящих бронзовоногих», — продолжал Альсим, «отлично снаряженные, стоят сейчас в 50 лигах к западу от грюцких столпов в солончаках Сумра. Они могут достичь границы наших владений за 3 дня». «Давно стоят», — равнодушно осведомился Лакха. «Мне сообщили об их появлении 5 дней назад. Потом я получил сведения от вольных торговцев, которые недавно вернулись из дельты Ориса. Они говорят, что грюты отогнали свои табуны с выпасных лугов Аярхон-Элга больше 1 месяца назад. Полагаю, около 2 недель они пополняли войска свежими лошадьми, и значит, стоят в солончаках не меньше 10 дней и не больше 2 недель. Они чего-то ждут, милостивый Геозир. Из солончаков Сумра, конечно, за 5 переходов конница может достичь Нелиота, но воевать с северянами...» «Достаточно», — хлопнул ладонью по столу Лакха. «Понятно. Ихши давно уже собирался и, наконец-то, решился напасть на нас. Но 7 тиагатов легкой и 1,5 тиагата тяжелой конницы против свода и варанской армии, согласись, довольно скромные силы. Полагаю, чтобы раздавить их за грюцкими столпами, нам понадобится никак не больше 3 суток. Или 3 часов, если они отважатся сходу вступить в решительное сражение». Альсин с трудом сдержал разочарованный вздох. У него был заготовлен такой превосходный доклад. За каких-то 30 минут Альсим собирался блестяще обосновать, что для войны с севером южане слишком быстро приготовили конницу, в то время как флот будет добираться из моря Сават только до Фальма 3 недели. А для войны с аютом они, наоборот, слишком быстро снарядили флот, и конницу надо было собирать не в солончаках Сумра, а в Нарабитских предгорьях. В общем, многое мог бы порассказать Альсим о работе шпионов и аналитиков свода, да только Гнор слишком быстро все понял. И все-таки у Альсима было припасено еще кое-что. «Да, милостивый Геозир, но это еще не все. Дело в том, что лекарь Афах, я вам сообщал о нем чуть больше 1,5 года назад, возвысился при Ихше в последние месяцы неописуемо. Афах не имеет в северо-восточной провинции никакого, даже самого завалящего титула. Но он сопровождает Ихшу повсюду. На приемах он сидит в его тени. Лекаря постоянно видит близ глухих верфей и на медных курганах. У меня есть серьезные подозрения, что этот Афах знает по меньшей мере секрет гремучего камня. А это уже заставляет посмотреть на угрозу вторжения южан в совершенно новом свете. Здесь Парарценц был прав. С гремучим камнем южане были очень опасны. Почти столь же опасны, как и аютцы со своими молниями. Помимо этого, если останки трехпалубного корабля, разорванного на мелкие щепки, можно считать неопровержимым доказательством наличия у южан гремучего камня, что думать о длинных полосах копоти, оставленных на одном из медных курганов? Лакха не любил риторики. «И что же думать, а, Парарценц?» — бросил он раздраженно. «Мне кажется, что полосы копоти длиной от 30 до 80 шагов оставлены темным пламенем. Я предполагаю, что южане испытывали поворотные трубы на колесных станках, и если судить по густоте и длине полос, описанных в донесениях наших людей, можно оценить длительность извержения пламени из одной трубы в 10 минут». Лакха не удержался и цокнул языком. 10 минут. Если это правда, то южане при правильной тактике могут из одной трубы поджечь 2 варанских галеры. 10 труб. 20 галер. «Что-нибудь еще?» — спросил Лакха, умоляя Шилола завязать язык Альсима узлом, чтобы тот больше не доставлял ему таких умопомрачительно печальных известий. «Да. Сегодня утром я обнаружил, что призраки поменяли свой цвет». Если обычно Альсим бывал чересчур многословен, то теперь его сообщение оказалось слишком лаконичным даже для всезнающего и всепомнящего Гнора. «Какие призраки?» — переспросил Лакха. «Рыбы, призраки в алом бассейне, за которым вы приказали надзирать особенно тщательно. Рыбы стали черными, как смоль, и сплошь покрылись яркими оранжевыми пятнами, словно саламандры». «Так, значит, Ибалар стал первым, кому удалось избегнуть смерти от меча Кальтала Заходца». У Лакхи едва заметно дернулся уголок рта. Он стеснялся признаться себе в том, что не на шутку испуган.